Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милости Твоей, благослови всех нас.
Я напомню нашим радиослушателям, что отец Александр Рыков служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Батюшка, в прошлую передачу нашу мы были только с психологом. Вас не было, к сожалению. А тема была очень важная, на мой взгляд. Светлана Георгиевна задала такую тему «Отношение к новому». И сегодня мне бы очень хотелось, чтобы теперь вы со стороны священника поговорили на эту тему. Кратко, если говорить о том, о чем говорила Светлана Георгиевна, она говорила о том, что сегодня меняется жизнь качественно и очень быстро. И вот эта быстрота, с которой все меняется, из нее многие люди не могут найти выход, не могут с ней справиться. Светлана Георгиевна, как психолог, объяснила, что люди могут быть с быстроадаптивной психикой, могут быть с достаточно консервативной психикой, от типа которой человек может так или иначе быстро или достаточно медленно адаптироваться. Но, тем не менее, это природные данные, просто их надо каждому человеку учитывать. А вот в чем особенность, каким образом нужно нам все-таки с честью выйти, из победы выйти из предложенных ситуаций, из этих новых требований к переменам? И вот Светлана Георгиевна говорила о причинах, когда человек сдается, не попробовав прожить эти новые требования жизни, адаптироваться к ним. А причинами она называла следующее. Первое – это элементарная боязнь нового, когда человек просто отступает перед любым новшеством, не пробуя себя, не пробуя свои силы. Второй момент – это человек не хочет пробовать изменения из-за своей гордыни. Человек привык, что он успешен, и он не хочет показаться в проигрыше в глазах других людей. Третья причина – когда человек вот отступает, это человек воспринимает инновацию как чужую волю. То есть я не буду делать по-вашему, не понимая, что это требование конкретного человека, руководителя, а требование, которое выдвигает сама жизнь. То есть персонифицирует новое как злую чью-то волю конкретную. И в четвертая причина она называла восприятие нового как посягательство на личность. То есть все должно быть как раньше. И вот здесь Светлана Георгиевна сказала о том, что действительно нам нужно очень хорошо понимать, что есть вещи, которые изменяются, и мы, это обстоятельства, в которых мы живем, и есть незыблемые вещи, то есть это человек, это наша семья, это отношение к отечеству, это отношение к каким-то вот таким ценностям неприходящим, да. И другие моменты, это когда возникают новые материалы, новые технологии, новые направления деятельности и так далее, к которым мы просто обязаны привыкнуть в любой нашей профессии, да. Это все предлагается жизнью. И она предлагала четкий алгоритм действий, что для того, чтобы сделать свой выбор, надо сначала проанализировать очень четко ситуацию, да, кто это делает, что делается, дать свою оценку, надо ли мне изменяться и что мне для этого сделать, что я буду иметь плюсы и минусы от этих изменений, и что новое я, изменившийся, это новое «я, изменившееся» принесет моей семье. И вот отсюда уже вывод, что это мне даст конкретно как личности и каким образом мне поступать в этой связи. И вот очень хороший, батюшка, был пример, когда Светлана Георгиевна нас вернула к сказкам, русским народным сказкам. То есть это тот, наверное, генетический код, нравственный код, который сопровождает все поколения. Она привела пример Иванушки-дурачка, да, так называемого дурачка, когда ему давали задание «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». И он всегда находил, приносил, и при этом он всегда имел возможность остаться самим собой. То есть он делал такой выбор, чтобы не изменить себе. И вот это, наверное, очень такое важное нам утешение. То есть у нас прежде всего у православных людей есть те ценности, которые мы ставим во главу угла. А все остальное, батюшка, вот хотелось бы от вас услышать.
Не знаю, насколько я буду полемизировать или соглашаться с Светланой Георгиевной, поскольку у меня лично не было на прошлой передаче. И все-таки лучше один раз самому услышать.
Конечно.
И увидеть, чем все это в передаче через... хоть и достоверный источник, тем более, я думаю, что было бы ценно и поучаствовать в этом эмоциональном, может быть, разговоре, конечно, разговоре очень таком живом, чем у нас обычно отличается Светлана Георгиевна. Но, тем не менее, постараюсь сформулировать свою точку зрения, еще раз повторяю, что точка зрения, прежде всего, моя, прежде всего, как священника, конечно, но тем не менее моя. Ее не нужно путать с точки зрения всей церкви. Примерно вот с этой точки зрения я беседую с людьми, которые приходят за советом, с просьбой о помощи, советом. Люди, которые приходят на исповедь, встречаются с какими-то проблемами в жизни своей духовной. Вот, и я хочу сказать, что очень часто именно вот этот вот тупик человек попадает, когда решает проблему, принимать, не принимать. Что-то новое принять в свою жизнь, допустить, либо все оставить как есть. Ну и по наблюдению, конечно, чаще всего человек в качестве критерия выбирает самого себя. Естественно, отношение к новому всегда бывает вот именно такое. Редко, когда мы ко всему новому относимся как-то безусловно положительно, все-таки на какие-то новации у нас все равно бывают и такие негативные реакции. К чему-то мы относимся положительно, да, это хорошо, это замечательно, это поразило наше воображение, да, мы этого хотим. Другое новое нас оставляет равнодушными, это нас не касается, это проходит мимо нас, не задевает нас. В-третьих, что-то новое является вызовом для нас, мы начинаем возмущаться, почему это так, почему это так. Вот. И хочется сказать, что в принципе возможность изменений, возможность принятия нового, даже не просто возможность, а необходимость принятия нового, на мой взгляд, она сформулирована вообще в учении Православной Церкви, в Священном Писании и в том императиве, который нам оставил Спаситель наш Иисус Христос. Даже если мы возьмем такое вот повеление, что тот, кто хочет быть достойным меня, то должен даже себя возненавидеть. В общем-то, это уже речь о чем идет, что мы не должны оставаться такими, какими мы есть. Мы должны стать какими-то новыми, другими. Вот, а какими другими, какими новыми, что мы должны приобрести нового, что мы должны оставить старого, для этого Господь нам, точнее говоря, нам через апостолов говорит другую вещь. Когда Он посылает апостолов на проповедь, Он призывает их: будьте мудрые, как змея, и чистые, как голуби. На мой взгляд, здесь как раз-таки вот заложена вот эта вот дихотомичность, то есть разнонаправленность. С одной стороны, чистота, она как бы не терпит компромисса. Целомудрие, оно может быть только одно. С другой стороны, нужно быть мудрым, как змея, для того, чтобы и целомудрию найти применение, чтобы это целомудрие не стало препятствием для общения с людьми, для того, чтобы своим целомудрием не укорить человека, который еще не дошел до этого. Понимаете? Мне кажется, этот самый принцип, он выражается во многих таких вот поучениях апостольских. Взять, допустим, сейчас идет рождественский пост, к теме сказать, да, апостол Павел. Казалось бы, мы иной раз относимся к посту как к какому-то такому критерию, который разделяет людей на православных и неправославных. Когда читаем послание апостола Павла, мы внезапно обнаруживаем такие слова: «Ты, кто постует, не укоряй того, кто не постует». А кто не постует, не укоряй того, кто постует. Когда мы едим, мы ничего не обретаем. И когда мы не едим, мы ничего не теряем. И едим, и не едим мы Божьи. Вот как раз, мне кажется, здесь и есть вот этот вот результат применения к жизни того самого императива: будьте чисты, как голуби, и мудры, как змея. Сам апостол Павел постовал, естественно. Сам апостол Павел работал для того, чтобы себя содержать. Но, тем не менее, он это не возводил в абсолют, но преподавал как возможный идеал. Вот, и поэтому здесь вот это вот принятие, оно прежде всего зависит от сил человека. Поэтому духовная наша работа над нами самими, она требует как раз-таки вот этого изменения. Мы не должны оставаться такими же. Мы должны становиться самими собой. Именно не оставаться самими собой, а становиться самими собой. То есть теми становиться, какими Господь нас видит в перспективе вечности. Мы должны обрести вот это. И, конечно же, как священник, наверное, не только я, можно спросить у многих духовников, наверное, они в какой-то степени подтвердят вот эту мою точку зрения. Да? Многие наши радиослушатели с этим согласятся. Исповедь дает нам такую картину. Человек приходит, исповедуется зачастую в одном и том же. В лучшем случае человек начинает сетовать: почему же, батюшка, я вот исповедуюсь, а ничего нового не происходит. Собственно говоря, вот в этом уже отношении, почему ничего не происходит, уже заложено желание нового. Я должен измениться, но у меня не получается. Вот. В худшем случае человек просто механически повторяет раз за разом одни и те же свои грехи, и в этом полагает именно вот максимум своей духовной работы. Плохо не то, что он повторяет эти грехи, каяться в этом, конечно же, нужно, но плохо то, что он в этом и полагает и начало, и окончание своей духовной работы. Дальше за пределы этого перечисления, просто механического повторения, он, к сожалению, не выходит. И скажу по своему опыту, что изменение – это прежде всего результат работы. То есть то, над чем мы поработали, то, над чем поработала наша душа, там вот и прежде всего есть возможность изменения. Но, конечно, изменения в исповеди православной, они очень условные. Человек видит большее количество своих грехов. И, по-видимому, получается результат-то негативный. Но давайте вспомним молитву Ефрема Сирина, которую мы будем читать Великим постом. Вот одно из прошений этой молитвы: «Господи, дашь мне видеть моя прегрешение и не суждайте брата моего». Чем отличается православный святой от других видов святых? Православный святой не считает себя святым, он видит свои грехи. И вот это состояние истинной святости православной, оно помогает человеку видеть свое несовершенство. Чем более тщательно, чем более детально мы свое несовершенство видим, тем больше какая-то, не знаю, гарантия, тем более такой вот действительный залог того, что мы действительно приблизились к Богу. Чем ближе к солнцу, тем, что называется, больше тени. Вот. И само по себе изначально, давайте вспомним о том, что создание человека как происходило. Происходило оно по совету Божьему: создадим человека по образу нашему, по подобию нашему. И в конечном итоге, когда мы читаем уже о совершившемся акте создания, мы видим, что Священное Писание нам говорит: «Итак сотворил Бог человека, по образу своему создал его». Про подобие здесь уже речи нет. И вот наши православные отцы, истолкователи Священного Писания, некоторые из них склонялись к такому мнению, что образ – это сумма данных, которые нам уже заранее заданы. Вот. А подобие – это тот вектор, это та цель, которую мы должны достичь, пользуясь тем, что в нас заложено, как созданных по образу Божьему. То есть уже и здесь тоже призыв к изменению. Не просто сохранять в целости и сохранности то, что нам дано, но пользоваться этим для того, чтобы достичь большего, то есть измениться. Ну и здесь же, наверное, можно вспомнить такую мудрость или даже, может быть, такую молитву, которую иной раз духовники рекомендуют своим чадам особым. Я ее повторю, и, наверное, многие из вас с радостью вспомнят эти слова: «Господи, дай мне сил изменить то, что я изменить в состоянии. Господи, дай мне терпение смириться с тем, что я не в силах изменить. Господи, дай мне мудрость отличить одно от другого». Вот и поэтому здесь, наверное, по большому счету какого-то конфликта с тем, что сказала Светлана Георгиевна, мы не обнаружим и в практике, и в такой учении Православной Церкви в букве, в духе Священного Писания заложены как раз-таки вот эти вот два равноценных фактора. С одной стороны, мы должны иметь какой-то идеал, вот, с другой стороны, мы должны к этому идеалу стремиться. То есть, есть момент какой-то статики, есть момент каких-то вот ценностей определенных, которые не изменяются. С другой стороны, во времени мы должны измениться. Мы должны приблизиться к этим ценностям. Себя мы должны изменить. Вот. Другой вопрос, когда человеку трудно это сделать. Трудно сделать почему? Здесь я соглашусь с Светланой Георгиевной. Соглашусь, прежде всего, с тем, что и гордыня наша мешает нам себя изменить. Потому что гордыня, она предполагает нас самих в качестве критерия нашей жизни. Иной раз мы даже Бога собой измеряем. Не себя Богом, а Бога собой. Вот почему другой человек себя так вот ведет, иной раз мы спрашиваем. Почему мы задаем такой вопрос? Потому что мы этого человека тоже видим не Божьими глазами. Мы и этого человека меряем собой. Не просто собой житейским, потому что себя мы иной раз не можем объективно увидеть со стороны. Мы меряем себя таким, какими мы себя видим в идеале. И даже иной раз недостатки свои, грехи свои любим и прощаем себе их. Ближнему своему мы не прощаем даже каких-нибудь таких вот случайных отступлений от того идеала, какой, допустим, мог бы он представлять. Конечно, мы иной раз, опять-таки, исходя из гордыни, не принимаем чужой воли, хотя вот в Священном Писании иной раз нам говорится, Господь, вот, допустим, повелевает нам: тот, кто просит вас пройти, принуждает пройти одно поприще, с ним иди два. То есть, одну меру пути вас просят пройти для того, чтобы составить там компанию, для того, чтобы обеспечить какую-то безопасность. Пройди два отрезка этого пути вместо одного. Просящему тебя дай, не ожидай обратного воздаяния, не ожидай благодарности. Люби тех, кто тебя обижает, и благословляй тех, кто тебя проклинает. То есть, та вот логика, которой нас призывает Господь, она совершенно противоположна логике той, иной раз, как мы говорим, житейское, которое предполагает нас самих в качестве такого универсального и единственного возможного какого-то критерия истины. Ну, боясь нового, честно скажу, что и сам я от этого иной раз не свободен, когда вот мне подарили, допустим, сотовый телефон впервые в жизни, я, например, испугался, почувствовал себя совершенно каким-то древним таким замшелым человеком, который не в силах, не сможет, там не хватит интеллектуальных сил для того, чтобы освоить эту нехитрую машину. Сейчас вспоминаю, конечно, улыбаюсь, но тем не менее такие вещи не бывают с каждым человеком, откуда это берется. Но это, прежде всего, опять-таки, не оценка нас самих. Я считаю, что это вот глубокое какое-то такое осознание себя, как не то чтобы недостойного, потому что смирение есть смирение, есть такое болезненное какая-то, уязвленная какая-то эмоция такая, которая не позволяет человеку вести себя открыто, открыто, я не знаю, там, сотворить крестное знамение на крест храма, открыто исповедовать себя православным, открыто сказать там без гордыни, безо всякого какого-то кичения, спокойно, спокойно, истово, без, что называется, брызгания слюной, сказать другому человеку так, чтобы человека не отвратить, так, чтобы человека как-то не оскорбить, не задеть, а может быть, даже и как-то расположить исповеданием своей веры, спокойным таким вот, действительно основанным на вере, надежде и любви. И поэтому давайте мы с вами спросим о том, что вот вообще у нас, какие перспективы-то возникают. Конечно, вот одно дело перспективы человека такого верующего, что мы должны измениться, как мы должны принять новое в своей личной жизни. Мы с вами об этом уже поговорили, вроде как бы такие вот принципы у нас есть, мы вроде разобрали, есть у нас и что-то постоянное, что-то такое неизменное, есть и то, чем мы можем достичь этого постоянного неизменного, есть мы, тот объект, на котором нужно работать. Если мы возьмем в целом общество, можем ли мы в целом затормозить развитие этого общества? Наверное, каждый из нас скажет, что нет. Вообще такие исторические примеры были в свое время, такие, сейчас уже такие очень интересные страны, интересные цивилизации, такие как Китай, Япония, в свое время, вот там, кто-то с 16-го, где-то с 17 века, пытались изолировать себя от проникновения европейской цивилизации, от проникновения новшеств, новаций, вот, от проникновения там, вот, новых механизмов, новых там, технологий. Ну, какое-то время им это удалось сделать, там, кому-то на 200, кому-то на 300 лет. Но что произошло дальше? Дальше произошло, ну, скажем, Япония одно, а Китай другое. Посмотрите, не только через 200 лет, по большому счету, через 150 лет после опиумных войн середины 19 века, Китай начинает занимать такое место в мировой политике, в мировой истории, в мировой экономике, которое ему вот, ну, должно занимать по его всем ресурсам, интеллектуальным, культурным, человеческим, всем остальным. Представляете, да? Поэтому и у нас, наверное, нет такой возможности, слишком такой шикарной, для того, чтобы отказаться от нововведения. Другое дело, что за нововведения мы должны принимать и какие должны принимать нововведения. И об этом как раз-таки мы должны думать постоянно. У нас нет выбора между модернизмом и консерватизмом. Если мы возьмем мировую историю, мы обнаружим, что уже давным-давно в мировой истории консерватизм – это очень такая модернистская политика. Кто, допустим, в истории новейшей, допустим, вот 80-х, 90-х годов, в ведущих странах, там, допустим, Запада, явился главным таким вот реформатором? В Америке, допустим, Рейган, который был консерватором. В Великобритании – Маргарет Тэтчер. Глава партии консерваторов, да? Во Франции, опять-таки, не либералов, мы видим опять консерваторов во главе именно проводимых реформ. Из этих реформ Запад вышел усиленным. В общем-то, Запад победил в холодной войне, об этом нужно сказать. В общем-то, это уже общее место, это не то чтобы что-то такое новое принципиально. И поэтому я, в принципе, за консерватизм. Да, я консерватор, в некоторых случаях реакционер даже. Но это не означает, что я против всяких новаций. Консерватизм уже давным-давно означает именно вот то, о чем сказала Светлана Георгиевна, что является критерием наших изменений, что является критерием наших новаций. Принимая эти новации, мы теряем свое собственное лицо, мы теряем свое внутреннее содержание, либо мы принимаем эти новации для того, чтобы сохранить свое собственное лицо. Вот обратите внимание, Япония пошла по этому пути уже давным-давно, она идет по этому пути уже 150 лет. Китай. Но, может быть, не в той полноте, как Япония, но, тем не менее, он пошел тоже по этому самому пути. Посмотрите, какие результаты. И поэтому речь, наверное, идет не о том, что хуже, модернизм там, или консерватизм. Речь идет о другом. Хорошо ли, если мы потеряем свое собственное лицо и обретем что-то чужое, либо мы сохраним свое собственное лицо и поможем ему состояться благодаря воспринимаемым новациям. На мой взгляд, альтернатив нет. Но реальная жизнь показывает, что не всегда такое бывает. Но раз бывает такое, что даже лучшие и более совершенные образцы там, продукции, технологии, иногда раз компании, что называется, не хотят производить только потому, что это требует больших усилий. Больших усилий денег, больших организационных усилий. И на этом вот этапе перестройки они боятся конкурентных таких вот противодействий. Поэтому иногда раз бывает легче вот эти вот возможности развития подменить просто тактикой конкурентной борьбы. Ну, здесь уже, мы подходим к такому краю, грани, которая, в общем-то, не касается нашей передачи. Просто речь идет о чем? О том, что консерватизм – это тот термин, который скомпрометирован, может быть, вот этими десятилетиями неправильного употребления. Вот, и я считаю, что альтернативы консерватизму нашему новому, консерватизму и в духовной жизни, консерватизму и в жизни общественной, социальной, консерватизму именно такому современному, модернистскому, мне кажется, нету. Дальше, если мы пойдем по пути вот этого безудержного заимствования идеологии, технологии, духовных каких-то норм, культурных норм, просто рискуем потерять себя окончательно.
Спаси Господи, батюшка. Очень важно было услышать вот эту тему от священника. Я думаю, что вы со Светланой Георгиевной для нас действительно очень многие вещи раскрыли, и выбор за нами. Спасибо, Господи. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Жиков и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милость твоя да пребудет со всеми нами.